Глава 28. Олимпиада. Время летело незаметно. Приближалась новая сессия, не сулившая мне неприятностей. Причиной тому была Олимпиада 80, ожиданием которой жила вся Москва. Казалось бы, где связь? А она была. Партия решила, что студенты, как один из самых неблагонадежных классов населения, должны на время игр покинуть столицу. Для этого ЦК КПСС издал секретную директиву о сокращении семестра на полтора месяца и максимальной лояльности при приеме экзаменов. Или, говоря человеческим языком, всем по тройке и вон из Москвы. Этот секрет, под большим секретом, был доведен до сведения всего преподавательского состава, о чем последний немедленно поведал нам. Строго конфиденциально. То есть тройки мне были обеспечены. Значит, гуляй не хочу. И я гулял. Театры, кино, рестораны, пивные, плешка. Места, где со мной было трудно разминуться весной 1980 года. Аудитории, лекции, лаборатории, и так посещаемые нечасто, были исключены из моих маршрутов. Только перманентное отсутствие денег несколько омрачало абсолютно безмятежное существование. Но ненадолго. Ибо находилась очередная добрая душа, которая верила в искренность моих обещаний и сужала мне очередные 10-20 рублей до стипендии. Когда деньги найти не удавалось, я ехал в Киев. На такую поездку приходилось 3 за и ни одного против. Первое. Для этого нужны были деньги только на билет туда и обратно, 2 раза по 7 — 50, плюс 2 по рублю за постель, и неделю можно ничего не тратить. Второе. В Киеве легче одолжить деньги, так как рынок знакомых не загажен прошлыми заимствованиями. Третье. И самое важное. Родителям счастье. Хотя нет, не совсем так. Еще нужно было привезти столичные деликатесы. К таковым относились чай-бодрость в полукилограммовых пачках, шоколад «Вдохновенье» и пористый «Слава», икра 2 цветов и всякие импортные консервы, от которых ломилась предолимпийская Москва. Тут были финское сливочное масло и финские же соки, комплектовавшиеся с диковинной соломинкой для удобства питья, датская ветчина и многое-многое другое. Но деньги за все это великолепие мне возвращали даже дома. Брать их с родителей было стыдно, но только поначалу. Ребята предложили наладить поставку дефицита в Киев по спекулятивным ценам, но мне это было неинтересно. Еще не были исчерпаны все резервы по возможности брать деньги в долг. Очень сильным стимулом для поездки являлась домашняя еда. Чувство голода, которое покидало меня в Москве нечасто и не более чем на полдня, имело свойство накапливаться. Для того, чтобы о нем забыть, нужно было кушать регулярно, хотя бы неделю подряд. Киев для этого подходил идеально. Часов в 10 меня будил запах. Эта бабушка применяла запрещенный прием. Приносила горячий завтрак в постельку и подсовывала вкусно пахнущую тарелку прямо под нос. Нам бы в Москве такой обед через день. Организм далее в таких условиях спать не мог и, не просыпаясь целиком, начинал процессы поглощения и слияния. После он требовал кофе и сигаретку. Бабушка с причитаниями: «Оно тебе надо? Где это видано? Из приличной семьи? а дымит, как шмаровоз, все приносила.
Дымит на самом деле паровоз. Шмаровозу не до того. Он при деле, он сутенер. Шмар возит. Помните в песне? Две полудевочки, один роскошный мальчик. Маруся, Рая и шмаровоз. Ну идите объясните это ба.
А через полчаса начиналось. Гарик, шо тебе дать покушать? Ничего, ба, спасибо. Шо спасибо? Хочешь блинчики с мясом? Я хотел, но не мог. Не, ничего не хочу. Шо же ты лежишь голодный? Кто там тебя накормит так, как дурная баба? Бабушка, ты не дурная, я тебя люблю, но не могу. Если любишь, сможешь. Хочешь блинчики из кабачков я пожарю? Да, давай. У меня есть полчаса, пока бабушка на кухне. Лежу, мечтаю, строю планы. Но вот доносится запах, опережающий шаркающие бабушкины шаги. В комнату вплывает тарелка. Глубокая тарелка, полная свежеиспеченных блинчиков и стакан чая. Я вступаю в бой, бабушка садится у изголовья и смотрит. Это ее день победы. А в пол первого раздается звонок. У мамы начался обеденный перерыв. Как он? Ничего. Кушал? Ой, я тебя прошу, скушал пару блинчиков без кусочка хлеба. После такой недельной побывки я обычно поправлялся килограммов на 5. Еще одним толчком для поездки в Киев был закончившийся запас чистой одежды. Тогда всех студентов можно было разделить на 2 группы, стиравших самостоятельно и доверявших этот процесс родителям.
Вру. Был еще один вариант – доверить стирку девушке. Но тогда в ее руки попадал весь, о боже, кажется, сейчас произнесу это слово, секс. Непозволительная роскошь. Нам это было не по карману.
Наша компания, воспитанная на традиционных семейных ценностях, полностью принадлежала ко вторым. И, когда я или Сандлер ехали домой, между сервелатом и шоколадом сиротливо ютились клубки грязных носков и трусов. Причем каждый вез не только свое, но и посылочку родным товарища. Это было смешно и вонюче. Мама стонала, ругалась и стирала. Если было зачем. Однажды из очередной передачи, содержавшей 33 одиночных носочных особи, мама смогла составить только 4 пары. Остальные не подошли друг другу по цвету или характеру. Как-то раз, когда долго никто не уезжал в Киев, я решился на стирку. Для этого была получена у девочек женская консультация, согласно которой следовало мои заметно окаменевшие носки предварительно замочить, что я и сделал в тазике с теплой водой. После чего засунул его под кровать, и мы с ребятами уехали на 2 дня в лес на слет. А по приезду нас ждал сюрприз, который сообщил о себе еще на подходе к комнате характерным трупным запахом. Я вошел и сразу выскочил. Носки скончались, не приходя в сознание. И, не откладывая процесс в долгий ящик, тут же начали разлагаться. Я попробовал найти уцелевших. Где там? Трупы расползались от малейшего прикосновения, вода вокруг них была из сине-черного цвета. Учитывая их заслуги перед Родиной, я взял лопату и похоронил их во дворе общаги. И в назидание будущим поколениям студентов, а также как напоминание, что каждый должен заниматься своим делом, соорудил им памятник в виде пол-литровой банки, герметически закрученной крышкой для консервирования и наполненной первой водой холодного отжима из носков гарика урожая 80-го года. Ключ для этих целей был одолжен у девочек, которые долго не могли поверить, что я весной решил закрутить перцы на зиму. Простояла эта банка на подоконнике все годы моей учебы. Переезжая из общежития в общежитие и возвышаясь черным обелиском над сиюминутной суетой текущего дня. Отдельной проблемой при поездке в Киев было приобретение билетов на поезд. Ездить мы любили фирменным поездом номер 1 – Украина, на худой конец номер 3 – Киев. Но решение ехать принималось спонтанно, а билеты на эти поезда разбирались за месяц. Выход был найден в кассе возврата Киевского вокзала с бонусом в виде рубля сверх нужной суммы. Сердобольная кассирша полюбила добрых и красивых студентов сразу, а деньги она привечала еще до нашего знакомства. Так как этими поездами ездили самые важные люди страны, всегда находился кто-то, чьи планы изменились. И очередь в эту кассу была не на час, как во все другие, а 2-3 человека максимум. Чтобы сдать билет, нужно было предъявить паспорт и заполнить формальную анкетку. Один из таких случаев я запомнил навсегда. Передо мной стоял студент цвета антрацит, сдававший билет и испытывавший трудности с заполнением анкеты. Он не понимал, кто же ему выдал паспорт. Для выяснения этого вопроса будущий министр здравоохранения или сельского хозяйства своей страны, в зависимости от института, в котором учился, засунул голову в окошко к нашей благодетельнице. «Что писать здесь, женщина?» «Ты откуда такой красивый?» «Из Эфиопии». «Эфиопия, деревня». «А город какой?» «Аддис-Абеба». «Так и пиши, сердешный. Эфиопский РОВД города Аддис-Абеба».
Были счастливые семьи, в которых дети раньше узнали, что такое РВС. Революционный военный совет, есть такая повесть у Гайдара. Чем РОВД? Районный отдел внутренних дел. Попросту милиция. Но не наша семья.
Сессия, как и ожидалось, прошла на ура. Ну, почти на ура. Во-первых, меня в очередной раз чуть не исключили. Мы с Димой и Моней вернулись после благополучно сданного экзамена. Очень хотелось кушать. Дома бардак, крутой даже для нас. Наша комната давно завоевала звание самой грязной, и заветные цифры 328 красовались на общежитской стенгазете в обрамлении характерной паутины. Но, как известно, звание легче завоевать, чем удержать. Мы справлялись. Так было до тех пор, пока я не переселился в комнату 112. И только после этого эпохального события комната 328 утратила прежний титул. В тот день на обеденном столе слоем толщиной примерно полметра лежало все. Тут были и грязные ботинки, и стаканы с окурками для запаха замоченными в воде, и книги, и грязная посуда. Моня быстро сгонял за котлетами в буфет, я настрелял по другим комнатам хлеб и сахар. Дима очистил от грязи несколько тарелок и накрыл весь натюрморт чертежными досками. 5 минут, и джентльмены стоя начали вкушать заслуженные яства. Наша трапеза была прервана самым грубым образом. Санитарная комиссия во главе с комендантом ворвалась с криком, словно на пожар. Мы не спеша доели предложенное блюдо и спросили: «А в чем, собственно?» «Тут, понимаешь, Олимпиада на носу, мирового масштаба события. Глобальнее нужно мыслить, товарищи». А товарищи знали, что трогать студентов в этот год нельзя. Политика, понимаешь. Ко всему прочему, я единственный из группы умудрился таки получить хвост. Тройку-то ставили всем пришедшим. Но я умудрился проспать экзамен по начертательной геометрии и остаться без стипендии на следующий семестр, которая мне с моими астрономическими долгами не очень-то бы и помогла. Вот с такими результатами я и поехал в Киев. Домой. Где меня ждали родители, и почти не было моих кредиторов, врать которым становилось все сложнее и сложнее.
С той поры я всегда нюхаю носки перед тем, как надеть. Если вы встретитесь с таким, знайте, это наш общежитский. Только не морщитесь, можно подумать, вы не нюхаете. Ой, да, еще и трусы.